Хочу сказать, что приятно находиться вместе с вами в Божьем присутствии. И вижу, что в вашей церкви есть люди разных поколений, и верю, что это благословение, когда есть и дети, и подростки, и молодежь, люди среднего возраста, пожилые люди, потому что все мы объединены Голгофской жертвой крови Иисуса Христа. Где бы ни находились, в какой стране, когда мы приходим в Божье присутствие, мы понимаем, что это то место, где мы должны быть. И в это предпасхальное время хочется говорить о том, что Господь сделал для каждого из нас прощение грехов через пролитую кровь на Голгофе. И тема, на которую я хочу проповедовать, называется «Возьми крест свой». И когда мы читаем Евангелие, мы видим много о том, что Бог, Он проявляет свою любовь, что Он любит человека. Но с другой стороны, мы видим достаточно много, где Иисус говорит радикально о том, когда мы следуем за Ним. Иисус говорит, что если кто не со мной, тот против меня. То есть невозможно находиться в каком-то нейтральном статусе. Быть вроде как бы и в церкви, и одновременно в общении с людьми, которые против Бога. Так невозможно. Иисус четко говорит, что мы должны следовать за Ним в посвященной своей жизни. И сегодня в христианской среде есть такие, может быть, две точки зрения крайние. Одна, она заключается в том, что ты можешь идти за Богом, может быть, в церкви, но при этом брать от жизни по максимуму. То есть я не говорю о каком-то грехе конкретном, ну или ярко выраженном грехе, или о чем-то таком плохом, но говорю о том, что люди, они недостаточно посвящают себя Богу. И, может быть, они не говорят это напрямую своими словами, но они говорят это своей жизнью. Когда их призываешь к какому-то труду, к служению, они говорят, ну, мне надо подождать, мне надо подумать. Когда им говоришь, что можно куда-то поехать, что-то сделать, они говорят, ну, еще не время. И другая, может быть, тоже крайняя точка зрения, когда христиане, они настолько, может быть, духовны или настолько считают себя святыми, что они не хотят вообще иметь никакого дела с этим миром, с людьми, которые окружают нас. Что я имею в виду? Что они говорят, что вот я имею общение с Богом, и я не хочу оскверняться общением с людьми, которые не с Богом. Но это также неверно, потому что Писание говорит, Иисус сам молился о том, чтобы нас, когда мы здесь находимся в мире, чтобы Бог нас сохранил от зла, а не для того, чтобы мы, наоборот, ушли куда-то в сторону. И место Писания, которое я хочу прочитать, оно записано в Луки, в 9 главе, 23 стих. Мы читаем 9:23 Луки. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» И действительно, если мы хотим следовать за Христом, вот это определение должно быть в нашей жизни. Мы должны отвергнуться себя. Что это значит конкретно для нас? Что значит крест, который мы должны взять? И первое, что вот мы читаем, отвергни себя. Это касается нашей ежедневной жизни. Каждый день у нас есть определенная борьба. Мы живем во плоти. И, знаете, какие-то мысли, они приходят в голову. Лень, она, может быть, приходит в нашу жизнь. Мы не хотим делать. И вот эта борьба, она каждый день происходит у нас. И если мы побеждаем плотские наши желания, то эта победа определяет нашу вечную жизнь. Если мы готовы жертвовать, отвергнуться себя, то есть когда наши желания не становятся в сторону, тогда мы можем побеждать и идти вперед. И дальше мы читаем, что Иисус говорит, «Возьми крест свой». Повеление, которое обращается к каждому из нас. И что значит крест? Может быть, общаясь с братьями и сестрами, можем порой услышать когда муж неверующий или дети неверующие, они говорят, наверное, это мой крест. Или когда какая-то серьезная болезнь человека касается, и он где-то достаточно сильно расстроен, тоже может сказать, наверное, это мой крест. Но я верю, что Писание не говорит о таких обстоятельствах и не определяет их как крест. Потому что крест – это вся совокупность нашей христианской жизни. То, как мы живем, поступаем. Потому что Бог, Он, верю, не дает трудности сверх наших сил. И тот неверующий человек, рядом которым, который с нами, мы поставлены для того, чтобы молиться за него, благословлять его, показывать свою жизнь у Христа. Болезнь, которая есть, она у нас есть. Мы имеем также духовную силу, чтобы противостать ей, чтобы молиться, чтобы Бог нас исцелил. Но крестом является все наше хождение вместе, ежедневное, и касается, которое может быть каждый день нашей жизни и в общем всей нашей жизни. И Иисус, Он показал своим примером, что мы должны представить себя, может быть, в каком-то отношении, даже как живой, может быть, жертвой такой, посвященной. Иисус не сказал, что мы должны взять Его крест, потому что свой крест Он нес, и на этом кресте были грехи всего мира. Мы бы никогда не смогли понести крест Иисуса Христа. Мы не можем понести крест человека, который находится рядом с нами, потому что Бог дает определенные обстоятельства, которые касаются лично нашей жизни, лично нас самих, и Он знает, что мы сильны пройти. И, может быть, в нашей жизни есть определенные сферы борьбы, которые мы проходим, когда идем за Иисусом Христом. Потому что Он сказал, чтобы мы следовали за Ним, чтобы мы шли по Его стопам, поступали как Он. И первое, что я уже упоминал, это сфера страданий против нашей плоти, против тех мыслей, которые к нам приходят. Вторая сфера касается тех атак, которые мы порой получаем со стороны дьявола, со стороны бесов. И верю, что Бог нам действительно дал вот эту духовную силу, в том числе через кровь Иисуса Христа. Это касается нас самих, касается людей, которые окружают нас. И мы не должны бояться или где-то страшиться, когда приходят вот такие вот определенные атаки в нашу жизнь. Однажды один из моих родственников, который отступил от Бога, она сказала в мою жизнь, если у вас будет много детей в семье, вы будете нищие. И я когда услышал это слово, я сразу же сказал, я не принимаю ваших слов во имя Иисуса Христа, потому что я понял, что это говорит не она, а говорит дьявол через нее. И мы должны различать, когда вот эти атаки приходят, чтобы противостоять. Также, может быть, людей, которых мы встречаем, которые зависимы, или мы видим, что они не свободны, мы должны тоже противостоять, когда они разговаривают с нами, мы должны свидетельствовать и говорить, как люди, которые имеют духовную власть. Духовную власть имеют не только служителя, но мы, каждый, кто идет за Иисусом Христом, кто родился свыше, кто принял Его сердце, кто следует за Ним. Также есть сфера, которая касается, может быть, каких-то усмешек или какого-то давления со стороны людей, которые находятся вокруг нас. Я думаю, что каждый из нас с этим сталкивается. Может быть, кто-то уже научился противостоять, может быть, кто-то учится, но мы не должны бояться, когда люди, может быть, где-то над нами насмехаются, где-то показывают на нас пальцем, может быть, за глаза говорят, что вот мы верующие, нам что-то нельзя, и мы должны поступать определенным способом. Мы не должны бояться этого, мы должны уметь проходить через это в своей жизни. Получается, когда я покаялся, пришел к Господу в конце 90-х, я был в подростковом возрасте, и в школе, где учился, там не было евангельских верующих, и, в принципе, я испытывал достаточно сильные такие вот какие-то давления, я бы сказал, со стороны одноклассников, со стороны учителей, может быть, там, как в советское время меня не называли напрямую баптистом или как-то еще, но достаточно много, как бы говорили, там, неприятного. Но Бог в это время особенно меня учил, чтобы я мог противостоять этому, чтобы я имел внутри через Иисуса Христа вот этот твердый стержень, понимание, что так или иначе, если мы идем за Христом, мы будем испытывать это давление. Потому что Божье Слово говорит, что если мы желаем жить благочестиво, то мы будем гонимы в той или иной мере. Может быть, в моей жизни это не были гонения, но для меня, как для подростка, казалось, что это очень большие трудности. И в это время я научился, Бог меня научил противостоять. И когда я дальше учился в университете, пошел на работу, у меня уже не было, может быть, какого-то вот такого смущения, потому что я знал, если я верующий, если люди знают, что я верующий, то так или иначе вот это будет происходить. И Господь, Он, обращаясь к каждому из нас, хочет, чтобы мы несли крест свой. И говоря о подростках сегодня, которые учатся в школе, в учебных заведениях, возможно, они не испытывают вот этих трудностей, потому что время достаточно свободное сейчас, но они переживают трудности, когда испытывают давление со стороны интернета, со стороны социальных сетей, различных приложений с видео. И хочу, может быть, нету здесь, может быть, к родителям обратиться, чтобы вы могли им помочь противостоять вот этому давлению. Потому что, может быть, нету, вот дьявол, он сейчас порой использует непрямые методы. То есть раньше можно было сказать, что вот напрямую тебя как-то прижимают. То есть сейчас он использует другие методы. И вы, мы, как родители, должны быть также начеку, молясь за своих подростков, за своих детей, должны знать, что они смотрят. Может быть, кому-то надо зарегистрироваться там, чтобы видеть, что дети смотрят. Ввести какие-то ограничения. Потому что пока в них нет вот этого, Бог не установился в их сердце, нету покаяния и рождения свыше полноценного, они сильно подвержены этому влиянию. И это не только в Беларуси или в Литве, это везде сейчас проблема достаточно сильная. Поэтому пусть Бог благословит вас и даст вам особенную мудрость в этом отношении. Хочу привести также два примера из Писания о том, как разные люди отреагировали на слова Иисуса Христа, о том, что Он призывал идти за Собой, взять крест, но кто-то принял это слово, услышал, а кто-то не услышал и не захотел менять свою жизнь. И первая библейская история – это Марка, 10 глава, Евангелие от Марка, 10 глава, 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, глянув на него, полюбил и сказал: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». И читая эту историю, верю, что у нас нет сомнений в том, что молодой человек, который пришел к Иисусу, действительно соблюдал все заповеди. И это была определенная праведность в его жизни, которую он соблюдал с детства. Но когда он встретился с Иисусом Христом, и Господь обратился к нему вот в этой самой уязвимой сфере для него, сфере финансов. И, может быть, рассуждая над этим местным писанием, у нас появляется вопрос, зачем Иисус сказал ему, чтобы он раздал свое имение? Почему надо было именно так радикально поступить? И верю, что это касалось в особенной мере вот этого молодого человека, который был не просто состоятельным человеком, но богатым. То есть он мог себе позволить все, что он хотел. Он имел достаточно средств, чтобы жить, может быть, и не работать при этом сильно. И чтобы он мог пойти за Иисусом Христом, Господь говорит, чтобы он вот раздал свое имение. И смотря, может быть, свою жизнь, я вижу, что я достаточно много работаю, достаточно много у меня какой-то, может быть, суеты есть ежедневной, когда Писание говорит, что мы не суетились, не переживали. То есть, так или иначе, заботясь о своих близких, мы проводим вот время в том, чтобы заработать деньги, обеспечить свою семью. И вот это слово, может быть, оно не касается нас напрямую, но это как пример определенный того, что определенная сфера в жизни этого молодого человека, она не была посвящена Иисусу Христу. И не каждому надо продавать свое имение и там, раздавать нищим, но касательно этого человека, чтобы ему идти за Иисусом Христом, ему надо было сделать вот этот шаг, шаг веры. Но его реакция была другая. Написано, что он отошел в сторону. Он не захотел так поступать. Я не знаю, что было дальше с ним, но на тот момент он не захотел принять вот это слово от Господа. И как бы рассуждая на свою жизнь, хочу сказать, что касательно финансов, может быть, такой вопрос, который, может быть, волнует кого-то. И действительно, мы приносим десятины наши Господу, в церковь, но порой вот эта суета, она достаточно сильно захватывает нас. Один из моих близких друзей несколько лет назад ушел в вечность, он болел онкологией. И в тот момент, когда он перешел, я как бы начал больше задумываться о своей жизни, потому что я знал, как он жил, что он достаточно много трудился для Господа, он обеспечивал свою семью достаточно хорошо. И как бы кажется, может быть, вот жизнь закончилась, может быть, зачем было столько там суетиться, переживать. И какое-то вот такое было состояние, что, может быть, вообще не надо ничего делать, надо только нести труд для Господа, потому что все вот эта суета, она временна. Но потом пришло такое понимание от Господа, что так или иначе мы, заботясь о близких, должны работать, должны обеспечивать их. Но если в нашу жизнь приходит определенный момент, когда мы видим, что вот эта суета, она становится больше, чем Иисус Христос в нашей жизни, то есть оно захватывает настолько сильно, мы должны остановиться в этом. Мы должны пересмотреть свою жизнь. Мы должны просто, возможно, поменять работу или, возможно, сменить то количество времени, которое мы отдаем своей работе, своей семье. Семья может быть также определенным препятствием в отношении с Господом. И просто вот в этой точке, когда мы понимаем, что мы недостаточно посвящены Господу, мы должны остановиться. Это касается, может быть, каждого из нас отдельно, каждый знает свою жизнь. И я верю, что если мы имеем отношение с Господом, и Он наполняет нас, тогда, если это понимание приходит в нас, мы должны его принять и быть готовы ответить. И второе место Писания, которое хочу привести, оно записано в Луки, в 19 главе. Это второй стих Луки 19:2. «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянул и увидел его, и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и пришел, и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он пришел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, если чем, кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И читая это место Писания, мы видим другого человека, который имел тоже достаточно высокое положение, имел определенный достаток. Но у него была другая реакция на слова Иисуса Христа. И когда мы читаем Евангелие, мы находим, что Иисуса называли другом мытарей и грешников. То есть евреи, они ставили вот этих сборщиков податей, они считали их более грешными, чем все остальные люди даже. И на это были определенные причины, потому что, во-первых, они собирали подати для римского государства, во-вторых, они иногда даже спекулировали над тем, что делали, то есть они собирали больше, чем им было положено. Поэтому евреи так сильно их не любили, ненавидели, можно сказать. Но когда Иисус пришел в дом Закхея, мы видим, что его реакция была другая. Он не говорил, что он исполнял все заповеди, он осознавал себя грешником. И, может быть, читая это местописание, мы подумаем, что это было достаточно просто для Закхея взять и отдать все свои долги, воздать четверть тем, кто он должен. Но зная, может быть, по работе, по бизнесу евреев, мы понимаем, что эти люди, они достаточно хорошо подкованы в финансах, они умеют считать деньги, они хорошие банкиры. И верю, что решение, которое принял Закхей, оно было продиктовано тем, что он хотел изменения в своей жизни. Он хотел, чтобы Иисус Христос стал его спасителем. И поэтому мы видим вот это искреннее изменение в его сердце, которое выражалось в конкретных шагах, которых он сказал. Не просто в словах, но в том, что он собирался сделать, и в том, что он сказал. И верю, что кто-то, кто принимает решение в своей жизни брать крест, следовать за Иисусом Христом, он никогда не останется прежним. И это условие, оно является таким же необходимым, как покаяние для каждого из нас, рождение свыше. Невозможно верующему человеку находиться в церкви, остановиться вот в этом духовном росте, в хождении перед Ним. Потому что как только мы останавливаемся, как только мы решаем, что мы уже все знаем, что мы читали Библию и знаем много стихов, тогда вот это состояние нас приводит к какому-то тому, что вода или Дух Святой, который внутри нас, он не двигается, и мы уже не растем. Поэтому, как напоминание каждому из нас в это время, когда мы будем праздновать и благодарить Господа за то, что Он сделал для нас на Голгофском кресте, напоминание о том, что мы должны делать со своей стороны. Господь, Он понес наши грехи, грехи всего этого мира, но также есть и призыв к тому, чтобы мы делали со своей стороны. И это касается ежедневной нашей христианской жизни, нашего хождения, в той борьбе, которая происходит внутри нас, в том, что мы делаем. Хочу сказать еще небольшое, не то что пример, но как бы аналогию, что я по служению достаточно много общаюсь с пожилыми людьми, с братьями, сестрами, в основном с сестрами, которые уже, может быть, кто-то не может в церковь прийти. И хочу сказать, что у них происходит тоже порой вот эта духовная борьба, потому что дьявол, он порой пытается остановить человека на самом конце, в конце его движения. Знаете, как спортсмен бежит определенную дистанцию, и в конце, перед самым финишем, кто-то хочет ему там подножку сделать или остановить его. Так и дьявол пытается порой, вот я заметил, принести какие-то мысли. Это не просто человек, это не просто мысли человеческие, это он пытается, значит, напомнить о том, может быть, какие-то грехи были раньше, или сказать о том, что, может быть, ты не спасен. Вот эти сомнения не приходят в сердце пожилых людей почему-то, я не знаю, но так часто бывает. Поэтому Бог, Он тоже напоминает каждому, чтобы мы, если вы особенно пожилые люди, чтобы мы противостали вот этим мыслям, чтобы мы говорили о том, что Бог сделал ради нас, о том, что Его работа совершилась, и утверждались в спасении в Господе. Это как напоминание. Хорошо, давайте помолимся тогда.